Глава 15. Что случилось в Суррее? В то время, как я сидел с викарием у изгороди на лугу близ Галлифорда и слушал его бессмысленный бред, а мой брат наблюдал поток беглецов, запрудивших Вестминстерский мост, марсиане решили перейти в наступление. Насколько можно было понять из противоречивых газетных сообщений, марсиане усиленно работали до 9 часов вечера в яме под Гарселлем, в результате чего были выходившие из нее в большом количестве клубы зеленоватого дыма. Достоверно, во всяком случае, то, что около 8 часов вечера три марсианина вышли из ямы. Осторожно продвигаясь вперед, они прошли через Байфлет и Гирфорд к Риплию и Уэйбриджу, и таким образом перед закатом солнца очутились в виду ожидавших их батарей. Марсиане эти двигались не сомкнутыми рядами, а гуськом, на расстоянии приблизительно 1,5 мили один от другого. Они перекликались друг с другом завыванием, похожим на рев сирены, во всей гамме восходящих и нисходящих звуков. Этот рев вперемешку с пушечными выстрелами из Риплия и Сент-Джордж-Гилля мы слышали в Верхнем Галлифорде. Наводчики батареи, стоявшие у Риплия, все были неопытные волонтеры, которым нельзя было поручить такой задачи. Они, не выждав времени, дали один сильный, но преждевременный и бесплодный залп, и после этого бежали, кто пешком, кто верхом, через опустошенную деревню. Марсианин преспокойно перешагнул через покинутые орудия и, пройдя их, неожиданно подошел к батарее Пенешилл-Парка, которую и уничтожил. Артиллеристы Сент-Джордж-Гильской батареи имели лучших руководителей или, может быть, занимали лучшую позицию. Во всяком случае, их орудия, скрытые в сосновом лесу, не были замечены подходившим марсианином. Спокойно, как на смотру, они зарядили их и дали залп. Марсианина обдало осколками упавшей гранаты, и солдаты видели, как он покачнулся и упал. Раздался ликующий крик, и солдаты с бешеной поспешностью зарядили орудие. Упавший марсианин издал протяжный вой, и в мгновение ока у деревьев показался второй сверкающий великан, который в ответ на его призыв ответил ему также воем. По-видимому, осколком гранаты подбило ногу у треножника первого марсианина. Второй залп пропал даром, ударив в землю довольно далеко от него. И вслед за тем оба товарища направили на батарею свои тепловые лучи. Пороховые ящики взлетели на воздух, и вокруг орудий ярким пламенем вспыхнули сосны. Из солдат спаслись только 2-3 человека, успевшие забежать за гребень холма. После этого три великана стали как будто совещаться, по крайней мере лазутчики, следившие за ними, доносили потом, что все трое постояли на месте с полчаса. Из подбитой машины осторожно выпал марсианин, маленькая коричневая фигурка, казавшаяся на расстоянии каким-то ржавым пятном, и занялся, по-видимому, починкой своего треножника. К 9 часам он кончил свою работу, так как над деревьями снова показался его колпак. Было начало 10-го, когда к этим трем марсианам присоединились еще 4, вооруженные какими-то толстыми черными трубками. Они раздали по такой же точно трубке, и трем первым и разместились изогнутой линией на равном расстоянии друг от друга между Сент-Джордж-Гиллем, Уэйбриджем и деревенькой Сент к юго-западу от Риплия. Как только они тронулись с места, дюжина ракет взвелась из-за холмов перед ними, предупреждая стоявшие наготове у Диттона и Эшера батареи о приближении врага. В то же самое время 4 неприятельских боевых машины, тоже снабженные трубками, перешли через реку, и 2 из них, чернее на фоне заката, выросли передо мной и викарием, застигнув нас на дороге из Галлифорда на север, по которой мы шли, напрягая последние силы. Казалось, что они летят на облаках, так как молочный туман, который стлался по полям, закрывал треножники до 1/3 их вышины. При виде этих двух великанов викарий тихо вскрикнул и пустился бежать. Но я-то знал, что от марсианина не убежишь, и поэтому свернул в сторону и пополз через мокрую от росы крапиву и густой кустарник в канаву, которая шла вдоль дороги. Викарий оглянулся и, увидев, что я делаю, последовал моему примеру. Марсиане остановились. Один, который стоял ближе к нам, смотрел в сторону Сенбюри. Другой, казавшийся серым пятном на фоне заката, стоял дальше, в сторону Стенса. Призывный вой их прекратился. В полном безмолвии заняли они свои места в огромном полумесяце, имевшем не менее 12 миль от одного конца к другому. Никогда еще, со времени изобретения пороха, сражение не начиналось в такой тишине. На нас, да и, вероятно, на всякого другого случайного наблюдателя у Риплия, это произвело бы такое впечатление, как будто марсиане были единственными властелинами наступающей ночи, озаряемой лишь молодым месяцем, первыми звездами и последними отблесками умирающей зари да красным заревом пожаров у Сент-Джордж-Гилля отгоревших пентильских лесов. А между тем, отовсюду, со стороны Стэнса, Диттона, Эшера, Оггама, из холмов и лесов южного берега реки, из-за низких лугов, на севере от нее, отовсюду, где какая-нибудь рощица или кучка сельских холмов давала прикрытие, на этот полумесяц глядели жерла пушек. Сигнальные ракеты взвелись и рассыпались дождем искр в темноте ночи, и для артиллеристов всех этих сторожевых батарей потянулись минуты напряженного ожидания. Стоило только марсианам вступить в линию огня, и в тот же миг эти сверкающие в темноте ранней ночи орудия, с притаившимися за ними неподвижными черными фигурами людей, разразились бы целой бурей громовых залпов. Нет сомнения, что у всех этих тысяч чутко прислушивавшихся людей, так же, как и у меня в ту минуту, преобладающей мыслью был вопрос. Что думают о нас, марсиане? Понимают ли они, что воюют с миллионами организованных и дисциплинированных существ, представляющих одно целое? Или ко всем этим огненным вспышкам, внезапным взрывом гранаты и упорному преследованию их они относились так, как относимся мы к отчаянному, единодушному нападению потревоженного улья. Уж не хотели ли они истребить нас всех до единого? Тогда еще никто не знал, чем питаются марсиане. Пока сотни подобных вопросов носились у меня в голове, я наблюдал гигантские очертания их часовых. А в глубине души у меня теплилась надежда, что вся дорога к Лондону занята громадными, еще неизвестными марсианам и скрытыми военными силами. Успели ли приготовить волчьи ямы? Догадались ли превратить в ловушку пороховые заводы в Гаунслоу? Хватит ли у лондонцев мужества и патриотизма устроить марсианам вторую Москву, но в большем масштабе? Мы продолжали ползти через кустарник, по временам осторожно выглядывая из него, как вдруг спустя некоторое время, тянувшееся, как казалось, бесконечно долго, раздался отдаленный пушечный выстрел. Потом другой и третий. Тогда ближайший к нам марсианин поднял свою трубку высоко в воздух и разрядил ее в сторону батарей. От тяжкого грохота этого выстрела дрогнула земля. Марсианин, стоявший у Оггама, сделал то же самое. Не было ни вспышки огня, ни дыма, ничего, кроме оглушительного грохота. Я был так поражен этими странными выстрелами, следовавшими один за другим, что совершенно позабыл о своей личной безопасности и о своих обожженных руках и, с трудом выпрямившись в кустарнике, посмотрел в сторону Сенбюри. В эту самую минуту около меня раздался выстрел, и над моей головой пронесся огромный снаряд, направляясь к Гаунслоу. Я ожидал увидеть дым или огонь, или какие-нибудь другие последствия действия этого снаряда. Но я увидел над собой только темно-синее небо с одинокой звездой на нем, а под собой — стлавшийся по земле густой белый туман. Я не услышал также ни треска взрыва, ни ответного выстрела. Кругом была мертвая тишина, и минуты длились бесконечно.
«Что случилось?»
— спросил викарий, стоявший около меня. «Ничего не понимаю», — отвечал я. Летучая мышь пролетела мимо и скрылась. Где-то вдали послышались крики и смолкли. Я снова взглянул на марсианина. Он быстро двигался теперь к востоку, вдоль реки. Я все ожидал, что какая-нибудь из наших скрытых батарей даст по нему залп, но кругом все было спокойно, и ничто больше не нарушало ночной тишины. Фигура марсианина уменьшалась по мере того, как он удалялся, и вскоре туман и сгущавшийся мрак ночи поглотили его. Инстинктивно мы с викарием вскарабкались выше. В стороне Сенбери мы увидели какую-то темную массу, напоминавшую формой конусообразный холм, который как будто вырос здесь и закрывал нам вид. Подальше, за рекой, у Уолтона мы заметили другой такой же холм. И эти странные конусообразные холмы становились на наших глазах все ниже и расползались. Движимый внезапной догадкой, я посмотрел на север и увидел там третью, такую же черную облачную массу в виде конуса. Стало как-то странно тихо. Издали, с юго-востока, подчеркивая эту тишину, доносились перекликающиеся голоса марсиан. Потом воздух дрогнул еще раз от далекого грохота их выстрелов, но земная артиллерия молчала. В то время нам было непонятно значение того, что происходило перед нами, и лишь позднее мне пришлось узнать, что означали эти зловещие черные холмы, так внезапно выраставшие в сумраке ночи. Каждый из марсиан, стоявший на линии громадного полумесяца, о котором я говорил, по какому-то неизвестному нам сигналу, разряжал бывшую при нем трубку в сторону каждого холма, каждой возвышенности, каждой кучки домов, которые могли служить прикрытием для батарей. Некоторые выстрелили только по разу, другие — по два раза, как тот марсианин, который был ближе к нам. Тот же, который стоял у Риплия, выпустил, говорят, не менее 5 снарядов. Ударившись о землю, те снаряды разбивались, но не разрывались, и выпускали целые тучи тяжелого, черного, как чернила, пара, который сначала подымался кверху, образуя газообразный, колеблющийся холм, а потом опускался и медленно расползался по окружающей его местности. И прикосновение этого пара, вдыхание малейшей из его частиц, приносило смерть всему живущему. Он был очень тяжел, этот пар, тяжелее самого густого дыма. Поэтому после первого сильного толчка, заставлявшего его взлетать кверху, он опускался, разливаясь по земле скорее как жидкое, чем газообразное тело. С возвышенности он стекал в долины, ручьи и лужи совершенно так, как течет углекислый газ из трещин вулканов. Там, где он попадал в воду, происходил какой-то странный химический процесс. Поверхность воды мгновенно покрывалась пеной, которая по мере своего образования медленно опускалась в воду, очищая место другой. Этот порошок был абсолютно нерастворимый. Странность заключалась в том, что если вдыхание этого газа было смертоносным, то воду, содержащую этот порошок, можно было пить без вреда. Самый же пар не расходился, как то бывает с газообразными телами, а висел в воздухе плотными клубами, потом медленно соединялся с туманом и с росой, оседая на землю в виде порошка. Теперь, когда после бурного взлета черных клубов заканчивалось образование газообразного конуса, футов на 50 над землей, на крышах, в верхних этажах домов и на высоких деревьях была полная возможность спастись от его ядовитого действия. Это было доказано в ту же ночь в Стрит-Кобгаме и Диттоне. Человек, спасшийся от смерти в Кобгаме, передает удивительные подробности об этом событии. Сидя на колокольне, он наблюдал, как клубы черного дыма окутывали деревню, и как из этой черной бездны постепенно, словно привидения, появлялись дома. Полтора суток просидел он там, измученный, голодный, жарясь на солнце. Под голубым сводом неба, на фоне далеких холмов, лежала земля, как будто затянутая черным бархатом, и на ней понемногу появились в разных местах красные крыши, зеленые верхушки деревьев, а позднее — окруженные черной дымкой кусты и изгороди, амбары и хижины. Но так было только в Стрит-Кобгаме, где черный пар остался лежать, пока не осел на землю. Вообще же марсиане, дав пару исполнить свое назначение, очищали от него воздух, направляя в него струи обыкновенного дыма. Так разогнали они клубы черного пара в нашем соседстве, как мы могли это видеть из окон покинутого дома в верхнем Галлифорде, куда мы вернулись. Оттуда же мы видели перебегающий свет электрических прожекторов на холмах Ричмонда и Кингстона и слышали, как в 11 часов задребезжали окна в нашем домике от громких выстрелов из тяжелых крепостных орудий на позициях. Пальба в невидимых марсиан продолжалась без перерыва в продолжении четверти часа по направлению к Гэптону и Диттону. Затем бледные лучи света погасли, и на смену им взвился ярко-красный огненный столб. Потом упал четвертый цилиндр, промелькнув сверкающим зеленым метеором, как я узнал впоследствии в Буше-парке. Но еще до канонады на позициях Ричмонда и Кингстона слышались отголоски далеких беспорядочных выстрелов с юго-западной стороны. Очевидно, те батареи тоже пробовали стрелять на удачу, пока черный пар не задушил там людей. Таким образом, по заранее обдуманному плану, спокойно и методично, обкуривая человеческие жилища, как мы обкуриваем осиные гнезда, распространяли марсиане свой удушливый газ по всей местности, прилегающей к Лондону. Концы полумесяца медленно раздвигались, обхватывая постепенно местности от Ганвилля до Кумба и Мальдена. Всю ночь напролет подвигались марсиане, работая своими разрушительными трубками. Ни разу с тех пор, как в Сент-Джордж-Гилле упал марсианин, подбитый нашей гранатой, у нашей артиллерии не было ни одного удачного выстрела. Везде, где только была малейшая опасность для марсиан наткнуться на невидимые за прикрытием пушки, они выпускали заряд черного пара, а где батареи были на виду, там действовал тепловой луч. Около полуночи пылающие деревья по склонам Ричмонд-парка и зарево пожара на Кингстонском холме осветили клубы черного пара, покрывшего всю долину Темзы и расползавшемуся кругом, насколько хватало глаз. И по этому ползущему черному дыму, не спеша, шагали два марсианина, пуская во все стороны струю шипящего пара. В ту ночь марсиане очень редко прибегали к лучу, от того ли, что у них был лишь ограниченный запас материала для его производства, или потому, что они не имели в виду опустошать страну, а только хотели подавить наступление. И они, без сомнения, достигли своей цели. Ночь с воскресенья на понедельник была последним организованным сопротивлением их наступлению. Всякая попытка в этом направлении была бы теперь безнадежна. Даже команды миноносок и миноносцев-истребителей, поднимавшихся было по Темзе, отказались действовать против марсиан и воротились назад. Единственное, на что еще отваживались люди с той ночи, была закладка мин и устройство волчьих ям, но эти работы они производили как-то судорожно и без всякой системы. Нужно только представить себе судьбу этих батарей, стоявших у Эшера. Ужасную судьбу людей, из которых ни один не остался в живых. В моем воображении рисуется следующая картина. Все стоят на своих местах в напряженном ожидании. Батареи в полной боевой готовности. Офицеры зорко всматриваются в темноту. Наводчики у орудий. Пороховые ящики сняты с передков. Здесь же лазаретные фуры и палатки с обожженными и ранеными, и в почтительном отдалении толпа посторонних зрителей, а кругом полная тишина. Потом вдруг глухой отзвук выстрела разряженной трубки, и над домами и деревьями проносится неуклюжий снаряд и тяжело падает в соседнем поле. Густые клубы черной массы, взлетевшие наверх, превращают сумрак надвигающейся ночи в полную тьму. Невиданный, ужасный враг в образе черного дыма подбирается к своим жертвам, постепенно поглощая людей и лошадей. Начинается безумное бегство. Пушки брошены. Раздаются крики отчаяния задыхающихся, падающих людей, извивающихся в судорогах на земле. И над всем этим быстро оседающий, расползающийся кругом плотный черный дым. И затем ночь и смерть. Ничего, кроме безмолвной, непроницаемые черные пелены, скрывающие своих мертвецов. Еще до зари черный дым стлался по улицам Ричмонда, и распадающийся государственный организм в своем последнем предсмертном усилии предупреждал население Лондона о необходимости поспешного бегства.